Глава 3. О христианском государстве и обществе. Явление нового духовного человека во Христе есть средоточие всемирной истории. Конец или цель этой истории есть явление духовного человечества. Древний мир тяготел к духовному человеку, новый мир тяготеет к духовному человечеству, то есть к тому, чтобы Христос вообразился во всех. Эта цель достигается двояким путем – путем личного нравственного совершенствования и путем улучшения общественных отношений. Если бы человечество было простою суммой равных и самостоятельных единиц, тогда второй путь был бы излишним. По мере усовершенствования отдельных лиц совершенствовалось бы и общество, из них состоящее. Но на самом деле между лицом и обществом существует обоюдная зависимость. Род существует действительно только в особях, но и особи действительно существуют только в роде. Общество слагается из лиц, но и лица живут только в этом сложении и гибнут в одиночестве. Человечество образуется из людей, но не людьми. Основные общественные связи не зависят от личного произвола. Напротив, личная жизнь обусловлена этими связями. Поэтому улучшать человечество одним частным личным действием, то есть прямым действием на отдельные лица, так же невозможно, как исцелить больной организм, действуя на каждую его клеточку или волокно в отдельности. Больной много раз успеет умереть, прежде чем такое лечение сколько-нибудь подвинется вперед. Точно так же человечество много раз успело бы погибнуть, прежде чем каждый человек достиг бы нравственного совершенства. Единственный муж правды, сам по себе, единолично обладавший совершенством и не нуждавшийся в общественной правде, был тот, кто был Богом, прежде чем стать человеком. В нем была вся правда, но мы усвоить эту правду можем не единолично, а только сообща, всем миром. Без этого общения или солидарности – самое наше человеческое начало не могло бы удержаться и сохранить свою самостоятельность среди природы, а тем более невозможно было бы богочеловечество. Человек индивидуальный был бы в своей отдельности поглощен природную жизнью. Только собирательный человек может бороться с природой и свободно обращаться к божеству. Чтобы возродить все человечество, христианство должно проникнуть не только его личные, но и общественные стихии. Богочеловеческая связь должна быть восстановлена не только индивидуально, но и собирательно. Как божественная стихия имеет свое собирательное выражение в церкви, так чисто человеческая стихия имеет подобное же выражение в государстве – и, следовательно, богочеловеческая связь выражается собирательно в свободном сочетании церкви и государства, причем это последнее является уже как христианское государство. Вообще государство представляет собой устой человечества против внешних стихийных сил, действующих на него и в нем. Для такого устоя необходимо объединение самих человеческих сил, а объединение предполагает подчинение. Поэтому государство, выражая человеческую самостоятельность в общем, вместе с тем требует себе строгого подчинения частных сил. Так всегда было и будет, и вся разница только в свойстве и образе этого подчинения. Дохристианская история явила нам два типа государства – восточное, основанное на рабстве, и западное, греко-римское, обусловленное сверхрабство постоянную борьбою самих господ. На Востоке государство означало только господство, так же и у нас по-русски – господарь, государь, государство. Это господство было или патриархальное, или основывалось на завоевании. В обоих случаях власть государя и подчинение подданных были безграничны и безусловны. Ни дети с отцом, ни военнопленные с победителем не могут тягаться о правах. Для них безусловное повиновение обязательно. Родовое начало и факты завоевания имели, конечно, силу и на Западе, но здесь к ним присоединялась, как главный образующий фактор, постоянная внутренняя борьба политических сил. На Востоке, вследствие душевного склада и миросозерцания тамошних народов, политическая борьба могла быть только случайным явлением. Квиетист и фаталист по натуре и по убеждению, заинтересованный главным образом вечную и неизменную стороною существующего. Восточный человек не способен настаивать на своих правах и упорно бороться за свои частные интересы. Кто силен, тот и прав. Противостоять сильному есть дело безумного. Властители Востока могут соперничать и бороться друг с другом, но каждый раз эта борьба непродолжительна и не изменяет общего положения дел. Первый признак перевеса силы на одну сторону решает спор, и подданные спешат подчиниться сильнейшей стороне, видя в ней орудие судьбы или высшей воли. Отсюда частая смена деспотий при неизменности самого деспотизма. Но дерзновенный род Епета, споривший с богами, и политический свой строй основывал на борьбе. Отсюда на Западе совершенно иной, чем на Востоке, тип государства. При противоборстве более или менее равных политических сил, из коих ни одна не могла получить безусловного преобладания, государство уже не может быть господством, а должно явиться как состояние равновесия многих сил. Это равновесие выражается в законе. Каждая из борющихся сил выставляет свое право, но эти права сами по себе неопределенные и безграничные, а потому и исключающие друг друга, могут совместиться и уравновеситься только под условием общего для них всех предела. Этот общий предел всех прав, пред которым все равны, и есть закон. Западное государство, как равновесие борющихся прав, есть по преимуществу государство закона. Известно, что начало образования греческих политий ознаменовано законодательствами Ликурга, Солона и прочих, возникшими прямо из потребности положить предел ожесточенной борьбе партий, закрепив их равновесие формулой закона. Но полное свое выражение дохристианское государство Запада находит в Риме. Римская государственность выработалась в многовековой непрерывной борьбе за права между патрициями и плебеями и всегда облекалась в форму точного и строгого законодательства. Но это законное правовое государство достигло своего завершения в тот момент, когда борющиеся партии пришли в окончательное равновесие через полное уравнение в правах. Этот момент ознаменован созданием империи. Если государство есть равновесие живых реальных сил, то оно не может представляться одной отвлеченную мертвую формулой закона. Закон должен быть воплощен. Воплощение закона есть власть. Власть, как живая действительная сила, всех уравнивающая, должна сосредоточиваться в одном живом лице. Власть или империя, империум, имеет реальный практический смысл только в императоре. Таким образом, западное государство в конце своего развития пришло к тому самому, чего Восток держался изначало. Но огромная разница между Западной империей и восточными деспотиями, разница роковая для Запада, состояла именно в том, что Римская империя была концом и завершением всего исторического развития древнего классического мира, той крайнюю целью, которой бессознательно тяготел и стремился дерзновенный род Епета в своей тысячелетней борьбе, в своих блужданиях и подвигах. Для восточных народов их деспотическое государство являлось как необходимое зло, как одно из тягостных, но неизбежных условий земного существования, не более. Но для западного язычества с его чисто человеческой религией государство как воплощение человеческого разума и человеческой правды было все. В него он полагал всю свою душу, в нем видел и высшую норму, и высшую цель своей жизни. И вот цель достигнута вполне. Создано государство законченное, всеобъемлющее, государство непобедимое и всепобедимое, государство по преимуществу, Всемирная Римская империя. И как только оно создано, так тотчас же обнаруживается совершенная пустота этого формального величия, безнадежная скудость этого воплощенного разума. Пришлось поставить вопрос, к чему все это и что же дальше? Отвечать было некому, оракулы давно уже молчали. И такая страшная тоска овладела владыками мира, что даже сожжение самого Рима являлось для них лишь минутным развлечением. Когда воплощение человеческого разума, империя, оказалось вполне несостоятельным, тогда наступило время для воплощения разума божественного. Христианство, придя в мир, чтобы спасти мир, спасло и высшее проявление мира – государство, открыв ему истинную цель и смысл его существования. Разница между христианским и языческим государством состоит в том, что это последнее думало иметь цель в себе самом и потому оказалось бесцельным и бессмысленным. Христианское же государство признает над собою ту высшую цель, которая дается религией и представляется церковью, и в добровольном служении этой цели, то есть Царству Божию, христианское государство находит свой высший смысл и назначение. Христианское государство соединяет в себе черты восточного и западного государства. Согласно восточному воззрению, христианство отодвигает государственную жизнь на второстепенное место, ставя на первый план жизнь духовную или религиозную. Но, с другой стороны, вместе с Западом христианство признает за государством положительную задачу и деятельный прогрессивный характер. Оно не только призывает государство к борьбе со злыми силами мира под знаменем Церкви, но требует от него также, чтобы оно проводило в политическую и международную жизнь нравственные начала, постепенно поднимало мирское общество до высоты церковного идеала, пересоздавало его по образу и подобию Церкви Христовой. В христианском государстве находится все то, что было и в государстве языческом, как в восточном, так и западном. Но все это получает иное значение, обновляется в духе истины. Есть в христианском государстве господство, но господство не во имя своей силы, а во имя общего блага и согласно указаниям церковного авторитета. Есть в христианском государстве подчинение, но не из рабского страха, а по совести и добровольно, ради того общего дела, которому одинаково служат и повелители, и подданные. Существуют в христианском государстве права, но права, вытекающие не из безграничности человеческого эгоизма, а из нравственной бесконечности человека, как существа богоподобного. Есть в христианском государстве закон, но не в смысле простого узаконения действительных отношений, а в смысле их исправления по идеям высшей правды. Есть в христианском государстве верховная власть, но не как обоготворение человеческого произвола, а как особое служение воле Божией. Представитель власти в христианском государстве не есть только обладатель всех прав, как языческий кесарь. Он главным образом есть носитель всех обязанностей христианского общества по отношению к Церкви, то есть к делу Божию на земле. Государственная власть по роду своих действий и по происхождению своему совершенно независима от власти духовной. Поэтому их отношение может быть только свободным, нравственным, по вере и совести. Главный вопрос в том, верит ли светское правительство в церковь или нет. Правительство христианского государства обязано верить в церковь. В силу этой чисто нравственной, а не юридической обязанности, оно должно добровольно подчинять свою деятельность высшему авторитету церкви, не в том смысле, чтобы этот авторитет вмешивался в мирские государственные дела, а в том смысле, чтобы само государство подчиняло свою деятельность высшим интересам, не теряло из виду Царствие Божие. На христианском Западе Церковь стремилась некогда воплотиться в государственных формах, а на христианском Востоке, напротив, государственная власть сосредоточивала в своих руках не только светское, но весьма часто и высшее церковное управление. В идеале свободной теократии оба стремления совмещаются в новом нравственном смысле. Здесь церковь воплощается в государство лишь постольку, поскольку само государство одухотворяется христианскими началами. Церковь нисходит до мирской действительности по тем же ступеням, по которым государство восходит до церковного идеала.